Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Должны ли дети слушаться родителей? И что происходит, если дети родителей не слушаются? Почему иногда дети непослушные? И почему иногда жена не слушается мужа, а муж не послушен жене? О послушании хотим сегодня поговорить в программе «Семейный час». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой гость, молодой, но уже довольно опытный священник, рассуждения которого доставляют удовольствие и нам, ведущим программы «Семейный час», и слушателям радио «Вера», клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Соловцов. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер, Александр.
Что вызвало в вас какое-то такое недоумение и вопросы?
Ну, мы же про обрезание сегодня собирались говорить. А тут внезапно послушание.
Сегодня праздник обрезания Господня, и, вы знаете, мы так несколько причудливо, но, как мне кажется, все-таки логично соединили эти темы. Ведь обрезание – традиция, которая приходит из ветхозаветной практики и соответствует ветхозаветному закону. И Господь проходит теми путями, которыми его проводят Богородица и Иосиф, как его названный отец, в рамках той традиции, в которой живут сами.
В традиции послушания.
Когда Господь выходит на общественное служение и начинает свою проповедь, фактически, он не то чтобы этот закон отменяет, не только обрезание, да, там много что, он постоянно подчеркивает второстепенность закона перед важностью любить Бога, ближних, да и самого себя. В таком здоровом и правильном смысле, да, сейчас очень часто эта история искажается, к сожалению. И вот мы бы хотели сегодня как раз разобраться. Господь же, Он в послушании пребывает у Богородицы и Иосифа до определенного момента. Мы, когда там с детьми взаимодействуем, наверное, вполне ожидаем, что они тоже будут на нас реагировать как на авторитет и как следствие, наверное, прислушиваться. И при этом есть очень известный эпизод евангельский, когда Господу в районе 12 лет, и он теряется в Иерусалиме, отходит от Богородицы и Иосифа, и они сбиваются с ног, чтобы его найти. Обнаруживают его в храме, он сидит там, беседует с законниками, те восхищаются мудростью этого отрока. Говорит, а что вы переживали? Я же в доме моего небесного отца. Но вот этот момент, он совершенно не вписывается в контекст предыдущего, да, что вот и как в Евангелии тоже сказано, что он рос. Напомните, пожалуйста, в благоговении, в послушании своим родителям, что там, как точно звучит эта формулировка. Вот, и получается, и так есть, и те правила, по которым Господь живет в доме своих родителей земных, там, собственно, он эти правила соблюдает, потом он их отменяет. Чего мы от детей тогда хотим, когда можно, получается, и так, и вообще непонятно, как правильно. Вот такая вот у нас история. И праздник обрезания Господня в этом смысле, он просто отправная точка, как один из тех моментов, которые как раз из ветхозаветного закона Господь отменяет. И которые уже не являются таким безусловным шагом на пути к Богу и послушанию Богу. Вот, вот такая вот история.
Мы же правильно с Аллой понимаем, что Господь отменил вот этот закон, согласно которому всем мальчикам надлежало пройти через обрезание, как несущественный и неважный.
Нет, скорее правильнее будет сказать так, что взамен ветхого Господь дал закон новый, завет новый. Ветхий завет, ветхий закон, он был упразднен новым. Здесь важно понимать, почему Господь исполняет Ветхий завет, предписание ветхозаветного закона, и начинается все с первого, с обрезания. Восьмой день мальчику нарекали имя и отрезали часть плоти. Во-первых, чтобы новый закон ввести...
Ну, я правильно понимаю, что аналогом этого было бы наше крещение.
Да, да. Угу. Но смотрите, чтобы новые законы ввести, нужно быть законопослушным. И поэтому нужно исполнять тот закон, который был на настоящий момент. И Господь, как сам Он в Евангелии говорит, не разрушить пришел закон я, но исполнить. И Он единственный из человеков, кто полностью во всей мере исполнил ветхозаветный закон. Никому не удавалось до него исполнить закон в полноте.
Поясните, пожалуйста, никому до него не удавалось исполнить закон, а разве все вот эти вот книжники, фарисеи, они не исполняли саму букву закона, но не следовали сути его? Что значит?
Человек все равно согрешал.
Так.
Но Господь был единственным безгрешным, и только Он в полной мере исполнил закон.
Но просто получается, что, в принципе, следовать закону довольно легко, как довольно легко? Это непросто, но технически возможно.
Технически.
Читать это, ходить сюда, посещать вот это, исполнять вот это, десятую там долю дохода отдавать. Ну, то есть, возможно. Поэтому меня удивило вот это вот утверждение, что Господь был первым, кто последовал этому закону всецело, не нарушив ни одного его пункта.
Он его исполнил скорее. Он не был первым, кто последовал всецело. То есть праведники, они тоже следовали законам и были праведниками именно потому, что они исполняли закон. Но Господь исполняет его в полной мере, в совершенстве. И, исполняя его, Он устанавливает новый закон. Именно то, что Он его исполнил, как бы давало ему, с одной стороны, не говоря о том, что Он сам был Богом, а возможность установить новый завет, новый закон.
Слушайте, а я вот сейчас между делом уточнила, значит, я была не права.
Да.
А Евангелие от Луки, 2 глава, собственно, где описан эпизод, связанный с Господом Иисусом в отроческом возрасте, в 12 лет.
Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человека. Про послушание ничего не говорится.
Это то, что сказано, в конце. И перед описанием этого эпизода с праздником в Иерусалиме сказано: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем».
Да, но все-таки...
Про послушание не сказано ни слова.
Сказано, но не про послушание.
А как? Где?
В 51 стихе. «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них».
А вот, точно, точно. Я же помню, что что-то все-таки было. Да, «был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем».
Да, все-таки... было вот это послушание, но эпизод с храмом – это не вопрос непослушания.
Но не последовал воле родителей.
А нарушил, где сказано, что воля родителей была в том, чтобы он шел. В Писании как сказано? «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими». То есть здесь, знаете, как недавно у меня ребенок пострадал от того, что мы были невнимательны. Все, что происходит с детьми, вот забыли где-то, съели что-то не то, выпили что-то не то. Да. Вот эти все моменты виноваты всегда родители. И вот здесь вот то, что ребенок остался в Иерусалимском храме, это не отрок виноват в том, что он остался в Иерусалимском храме, а то, что родители, выходя из города, не убедились, что его ребенок, что их ребенок идет вместе с ними. И здесь нету непослушания. Если бы непослушание было бы тогда, когда обозначено, что сделай, пожалуйста, вот это, а ребенок не делает это.
Слушайте, ну вот сейчас все матери поймут. Вот этот вот крик, не крик, а не крик отчаяния, конечно, да, но восклицание Пресвятой Богородицы: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Ну, она имела в виду Иосифа, собственно, названного отца Господа Иисуса. Ну, вот это вот самое чадо, что ты сделал с нами? Что ж ты со мной делаешь-то, а? Это вот, ну, правда, я ж переживаю, у меня сердце пополам. Ты куда ты исчез? Мы три дня искали. Ребенка искали 3 дня. Это ж просто, ну, я не знаю, как нервы это выдержать могут. Понимаете, был ребенок и пропал. 3 дня родители не могут его найти.
Ну, вы смотрите, что Бог отвечает им на это. Чего переживаешь? Ты чего переживаешь?
Отлично, разве можно так с родителями говорить?
Богу можно.
Ну, давайте просто возьмем вот ситуацию, которая есть. И это Бог, и это человек. И он отвечает все-таки, это Евангелие, оно не про то, что было вот в каком-то моменте, а оно про то, что оно для нас. И оно ответ матери, которая сходит с ума от того, что она не проконтролировала своего ребенка. Ну, мы как-то очень гипотетически о таких вещах говорим, вот о, ну, переносим ее в какую-то плоскость земной жизни очень сильно. Мне кажется, так даже не очень правильно об этом говорить. Но если посмотреть на вот эту ситуацию чисто с человеческой точки зрения, то родители вышли из города, не убедившись в том, что их ребенок идет с ними. У кого-нибудь были такие ситуации с детьми? У меня была такая с маленьким. Когда отворачиваешься где-нибудь в общественном месте на 3 секунды, разворачиваешься, а ребенка нет. Куда он делся? И ты вот... У меня было так на пляже. Я не рассказывал эту историю?
Мне кажется, вы рассказывали.
По-моему, рассказывал.
Да,
когда я такой на минутку глаза
ушел
закрыл.
За водой для папы.
Да, а ребенок ушел. Я ему... А вы думаете, он не послушался меня в этот момент? В его-то головешке, в маленькой, он пошел милость мне сделать. Он порадовать меня пошел. А я весь извелся, я там чуть не посидел за 3 минуты, а тут 3 дня, понятно, что у Божьей Матери, у нее что-то сделал с нами, она перепугалась, ну, 3 дня искать, конечно, но... не досмотрел-то кто.
Не знаю. Нет, понятно, о чем вы говорите. Это совершенно справедливо. И потом, когда речь идет о Христе, это исключительные ситуации, и мы не можем их проецировать 100% на свою такую простую земную жизнь.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Словцов. Сегодня, в праздник Обрезания Господня, мы говорим о смысле этого праздника, о важности следования законам, как ветхим, так и новым, и о важности послушания родителям.
Вот про послушание, если позволите, отец Михаил, а все-таки, да, если поговорить про родительский опыт в нашем, в таком вполне себе земном измерении, ну, думаю, что родители, которые себя как-то с христианской системой смыслов соотносят, они понимают, что Господь тоже об их ребенке заботится, причем зачастую даже гораздо больше и мудрее и надежнее заботится, да не зачастую, а постоянно, чем какой бы то ни было даже самый любящий родитель может о нем позаботиться. И вместе с тем, да, то есть понятно, что между ребенком и Богом есть своя связь. Что делать, когда понимаешь и осознаешь, вот, ну, ты же тоже тут не лишний человек. Да, у ребенка с Богом свои отношения, там все хорошо и замечательно. А тебе-то его тоже доверил Господь. И тебе его надо как-то в меру своих скромных возможностей постараться, ну, как-то и в жизнь вывести, и к Богу привести, и к Богу развернуть лицом. А ребенок, например, ну вот, когда там в 3 года начинается вот это «я сам», сам, нет, нет.
Ну, вот у него уже два года началось вот у ребенка.
А, вот видите, да, это такая, как это, эмансипация, видимо, да. И раньше может начаться. И что делать родителю, который вот так вот сидит, бледнеет, переживает и понимает, что он абсолютно беспомощное существо перед лицом вот этой задачи? Непослушание такого.
Ну вот, знаете, когда мы говорим про непослушание, мне вообще очень нравится, что на семейном часе молодой священник всего с двумя детьми, мне мой друг, священник, у которого уже почти 5 детей, он постарше меня.
Что значит
говорит,
почти?
А, ну, ждут 5-го.
Ну, значит, 5 уже.
Ну, да, но еще не родился.
Он пока поэтому, не родился, но их
да,
уже 5.
Ну, их да. уже 5, да.
Так.
И он все время звонит, говорит, о, эксперт по семейной жизни и по детям. Я ни на какое экспертное мнение такой привет ему передал. Что-то слушает меня.
Пусть тоже к нам приходит, мы его тоже замучаем.
Он уехал далеко, к сожалению.
Так вот.
Нам теперь его не хватает. И вот когда мы про детей, да, если мы вернемся к детям, я ни на какое экспертное мнение не претендую. Вот, оговорочку такой, дисклеймер. Но чаще всего вот возьмем детей постарше. Родители первый раз ведут ребенка 7-летнего на исповедь. Самую большую ошибку, которую совершают родители, ведя 7-летнего ребенка на исповедь, они говорят ему, в чем ему надо исповедоваться.
Mm-hmm.
Ну, ребенок идет, о чем мне говорить там? А что вот, что я должен сказать, а как это все должно произойти? И вместо того, чтобы сказать ребенку, а ты подумай, вот что ты сделал, ну, как-то неправильно, может быть, без любви. Может быть, ты понимаешь, что ты как-то обидел кого-то или сделал зло какое-то по отношению там, к Богу или к людям, к своим родителям, к друзьям, к своим братьям, к сестрам. Может быть, против себя. Вот как-то что-то неправильное, такое нехорошее. Вот какое-то зло. Вот если у тебя есть что-то такое, ты вот на исповеди можешь об этом сказать. Ребенок может прийти в 7 лет и не сказать ничего. Я обычно... видя, что ребенок еще не понимает, он не может осознать это, он еще не вырос. Я его отпускаю, говорю, иди причащайся. И так может продолжаться там, вплоть до 10 лет. Но чаще всего уже в 8-9 они начинают что-то соображать. И они начинают исповедоваться сами. Самая большая подлянка, которую делают родители. Они говорят, а, в чем тебе надо исповедоваться? Ну смотри, ты родителей не слушался? Ты ленился уроки делать? Ты братика обижал? Вот, потом добавляется туда, говорил плохие слова и врал. Вот 5 грехов, с которыми приходят потом 16-летние, 18-летние лбы, девчонки, уже совсем не девчонки, а такие девицы взрослые, приходят с этими же грехами. Я говорю, и все? Ну да. Ну, они привыкли на протяжении 10 лет говорить одно и то же, получать свой пропуск, билетик такой к причастию и спокойно душой идти причащаться. В итоге лет в 15, 16, 14 дети уходят из церкви, потому что они не получают там никакого облегчения своих внутренних переживаний. Они не научились отдавать их Богу.
Все стало формально.
Все стало формально. И вот первое, в чем все дети каются, это непослушание родителям. Тут недавно я, засыпая, думал свои мысли и думаю, ну что же за бред? Ну что за бред? Ребенок в 7 лет. Я сейчас стал спрашивать у детей. Я говорю, слушай, ты вот говоришь про непослушание, а тебе самому-то как-то за это, ну, стыдно? Да нет. Да нет, говорит 90% детей. Потому что психически здоровый ребенок, он непослушный. Вот я сейчас, мне родители начнут кидать меня помидорами, но вот у меня ребенок.
Мы вас прикроем.
Непослушный. Угу. 3-летний вот этот вот мелкий. Он непослушный. Он стоит на голове, он прыгает, он бегает, он играет. Он может тебя не слышать, он иногда заигрывается, у него разрывается связь, знаете, как между нервными окончаниями в ушах и какими-то центрами головного мозга, которые отвечают за слышание. Вот. И эта нейронная связь восстанавливается, там, видимо, в глазах не разрушилась эта связь, и она восстанавливается, когда он видит строгий взгляд папы, не всегда восстанавливается, иногда нужно взять ремень в руки, и он, видя,
но
что папа...
Но не воспользоваться им.
Да, ну, так, ремень, он такой видит это, там сразу все восстанавливаются связи, и ты начинаешь уже что-то доносить. Ну, первоочередно, понятно, что говорим один раз, другой раз, третий раз. Сейчас очень модно разговаривать с ребенком. Мы тоже пытаемся разговаривать с ребенком, но не все дети слышат разговоры. Кто-то слышит, есть дети, которым надо или визуально, или как-то напомнить о том, вернуть, да, в сознание детей. Вот. Но дети непослушны. И то, что ты злишься от того, что ребенок непослушный, вот проблема непослушания — это чаще всего проблема родителей. Это же нас раздражает от того, что он ведет себя не так, как мы хотим. Потому что мы что хотим? Мы хотим, чтобы наши дети, и мы думаем, что наши дети – это маленькие взрослые. Они взрослые, но только очень маленькие. И если мы им объясним, что ему, нам сейчас не до него, нам нужно ужин приготовить, или нам нужно сейчас в тишине посидеть, или маме надо отдохнуть, и он обязательно поймет. Он с сочувствием отнесется к тому, что мама целый день была на ногах, он даст ей посидеть 15-20 минут спокойно, в туалет даст сходить спокойно, да, не колочась в дверь, не выключая свет, и все вот это вот. Ну, мы же так воспринимаем детей. И от того, что мы их так воспринимаем, мы сами от этого страдаем. Потому что мы ожидаем от них поведения взрослого, мы ожидаем от них понимания, мы ожидаем от них слышания, но они дети. У них по-другому головёшка работает. И для них нормально не слушаться.
И смотрите, какой прекрасный парадокс нарисовался в программе «Семейный час» сегодня. С одной стороны, сегодняшний праздник. Праздник, согласно которому нужно следовать закону. Нужно следовать ветхому закону, чтобы исполнить новый. Каждому пункту. Это очень важно. Даже если ты считаешь, что тот или иной пункт, он не имеет отношения к реальности и не нужен. Делай, что должно. Я же правильно понимаю смысл этого праздника? Но один из смыслов.
Нет, смысл этого праздника в том, что принятие обрезания означало видимый знак и заключение завета с Богом. То есть человек входил в общество Израиля. Таким образом. И это был видимый знак принадлежности его к избранному народу.
Угу.
В этом главный смысл праздника.
Ну, а кто бы в этом усомнился? Это же Господь.
Да, применительно Господу это все, во-первых, что он с Богом одно, это...
То же самое.
Это природа, он и есть Бог, да.
То же самое крещение Господне, это следование закону, правилам.
Нет.
Ну, нет. Скорее сложившийся к тому моменту новой практики. Вот то, что Иоанн начал там незадолго до выхода Спасителя на общественную проповедь. Нет, с погружением в воду это другая история. Там ближе к празднику Богоявления, я думаю, мы об этом еще подробно поговорим. А вот это именно обрезание, которое ведь... Оно же Господу-то не нужно. Он и так, насколько, ну максимально, да, он сам Бог. Ему не надо с Богом соединяться, ему не надо Богу, как это сказать, давать свидетельство в своей верности. Он сам Бог.
Но ему нужно исполнить закон.
Да, быть послушным.
Исполнить закон и быть послушным – это разные вещи.
Давайте мы сейчас прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Радио Вера. А через минуту вернемся к разговору в программе «Семейный час». Напомню, сегодня вместе с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священником Михаилом Славцовым мы говорим о сегодняшнем празднике, о празднике обрезания Господня, о следовании закону и о послушании, как нашем послушании, так и детей. И вообще, возможно ли это, учитывая то, что Господь сделал нас всех свободными. Свободными в том числе от необходимости следовать закону. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».